100% прибыльность в индустрии, где, ну, где 90% новых продуктов просто закрываются в первый же год.
Да, статистика там жесткая.
Звучит как какой-то дешевый кликбейт, если честно. Но именно такие цифры стоят за четырьмя последними запусками приложений разработчика Криса Рока.
Угу.
У нас сегодня на столе лежат его подробные записи, заметки, технические разборы. И миссия нашего сегодняшнего детального разбора — буквально разобрать эту систему на винтики.
Точно.
Потому что Крис утверждает, что нашел такой, знаешь, универсальный алгоритм запуска, который вообще исключает фактор удачи.
Амбициозное заявление, скажем так.
Не то слово. Ведь обычно запуск продукта ассоциируется с чем? С образом такого гения-одиночки.
Ну да, сидит в гараже, пишет код.
Да-да, месяцы работы в полной изоляции, написание тысяч строк кода, а затем торжественное нажатие кнопки «Опубликовать». И он сидит и надеется на мгновенный успех.
Который, как правило, не приходит.
Вот именно. На практике такой подход чаще всего заканчивается просто гробовой тишиной. Я бы провела тут такую аналогию, это как организация грандиозной вечеринки.
Так, интересное сравнение.
Ну смотри, арендован невероятный лофт, приглашен просто лучший диджей, закуплены дорогие напитки. Но организатор банально забыл разослать пригласительные.
А, ну логично.
В итоге на огонек случайно заглядывает пара человек, видит этот пустой танцпол, мнется в сторонке и через 5 минут уходит.
Это очень показательный образ на самом деле. Потому что он обнажает главную проблему многих создателей. Они фокусируются исключительно на самом продукте, вместо того, чтобы, ну, думать о дистрибуции и вообще потребностях рынка.
Угу.
И вот, когда я изучал материалы Рока, мне стало абсолютно очевидно, что его успех — это вообще не результат какой-то уникальной инженерной магии.
А что тогда?
Это холодная, четко выстроенная система. В ее основе лежит очень глубокое понимание потребительской психологии и скрупулезный сбор данных.
То есть сплошная прагматика.
Абсолютно. И знаешь, хотя мы сегодня будем говорить на примере мобильных приложений, этот алгоритм совершенно универсален.
То есть его можно натянуть на что угодно.
Да. Его можно применить к запуску SaaS-платформы, какого-нибудь образовательного курса, физического товара или, ну, даже медийного проекта. Главный принцип здесь — это постепенное снятие рисков на каждом этапе жизни продукта.
Начиная с какого момента?
Начиная с того самого момента, когда продукта еще физически не существует.
О, вот этот момент с предзапуском мне кажется самым интригующим. Разработка еще даже не началась, нет ни одной строчки кода, но процесс уже идет.
Да, маховик уже раскручивается.
Согласно его материалам, фундамент закладывается через создание листа ожидания, то есть waitlist. По сути, это же простейшая страница-заглушка, так?
Да, лендинг на минималках.
На ней размещается концептуальный скриншот того, как интерфейс мог бы выглядеть в будущем, краткое описание проблемы и просто форма для сбора email-адресов.
Угу, классика.
Используются вообще базовые ноу-код-инструменты. Фреймер для быстрого создания дизайна и FormSpark для сбора почты. Весь процесс сборки занимает, ну, от силы 10 минут.
Если рука набита, то и быстрее.
Но возникает вопрос, а зачем вообще нужен этот этап? Почему бы просто не начать делать то, что задумано, если идея кажется блестящей?
Потому что вот это вот кажется блестящей — это всего лишь гипотеза. А любой нормальный бизнес должен строиться на фактах.
Звучит логично.
Лист ожидания тут выполняет функцию такого, знаешь, жесткого фильтра. Это вообще фундаментальный принцип бережливого производства. Смотри, если страница собрана, трафик на нее пустили, но никто не оставляет свой email, это суперчеткий сигнал от рынка.
Что проблема не болит?
Да. Либо проблема не болит, либо предложенное решение вообще не резонирует. И в таком случае проект просто закрывается.
Без потери месяцев работы?
Именно. И без потери десятков тысяч долларов на разработку никому не нужной апки.
А если конверсия в подписке высокая?
А вот тогда решаются сразу две стратегические задачи. Во-первых, гипотеза валидирована, на продукт есть реальный спрос.
Угу.
Во-вторых, формируется когорта так называемых ранних последователей, ну, early adopters. Это самые ценные пользователи вообще. Они станут первыми бета-тестерами.
Потому что они уже прогреты.
Да, они уже проявили интерес, они изначально лояльны, и, что самое важное, они готовы прощать первые баги.
Ну хорошо, допустим, адреса собраны, гипотеза подтвердилась, и вот тут начинается стадия разработки. И здесь Крис как-то очень категоричен в вопросе интеграции систем аналитики.
О да, это его пунктик.
Причем до того, как в приложение зайдет первый реальный человек. Он настаивает на внедрении инструментов вроде PostHoc, что, по его словам, занимает не больше получаса.
Ну да, подключить SDK это быстро.
Ну слушай, это вызывает у меня определенный скепсис. Ведь разработка на ранних стадиях — это всегда хаос, горящие сроки, все меняется каждый день.
Согласен, там все на изоленте держится.
Вот. Зачем тратить драгоценное время на интеграцию сложных систем отслеживания, рисование каких-то воронок, настройку тепловых карт, когда трафик равен нулю? Это выглядит как попытка, делить шкуру неубитого медведя, оптимизировать то, чего еще нет.
Знаешь, это очень распространенное заблуждение, и оно губит просто огромное количество стартапов на самом корню.
Серьезно? Из-за получаса настройки?
Из-за отсутствия данных. Без встроенной с первого дня аналитики создатель буквально отправляет свой продукт в черную дыру.
Звучит жутковато.
Смотри, когда те самые люди из листа ожидания получат доступ к бета-версии, они начнут с ней как-то взаимодействовать. Кто-то пройдет регистрацию до конца.
А кто-то отвалится на середине.
Да, какая-то часть пользователей вообще не вернется на следующий день. Это естественный процесс оттока или churn по-английски, но фишка в том, что без телеметрии невозможно понять саму механику этого оттока.
То есть мы видим, что люди уходят, но не понимаем, где.
Именно. Инструменты вроде того же PostHoc позволяют увидеть не просто сухую цифру типа «от нас ушло 10 человек», а точный момент их ухода.
Например?
Например, возможно, они спотыкаются о какой-то неочевидный интерфейс онбординга. Или кнопка подтверждения тупо не работает на определенных моделях смартфонов.
А, то есть дело может быть вообще в баге, а не в продукте.
Да. Аналитика дает объективную картину поведения. Она позволяет чинить реальные проблемы, а не вымышленные. Опираться на интуицию в вопросах пользовательского опыта — это сегодня непозволительная роскошь.
Хорошо, я поняла логику, но ведь цифры показывают только поведение.
В смысле?
Но график оттока может подсветить, где именно человек закрыл приложение. Но он абсолютно ничего не скажет о том, почему это произошло и чего на самом деле не хватило пользователю для решения его задачи.
А, в этом плане, да. Аналитика молчит о желаниях.
Чтобы заполнить этот пробел, разработчику приходится отказываться от позиции такого, знаешь, всезнающего творца и выстраивать прямую коммуникацию.
Спускаться с небес на землю.
В материалах прямо подчеркивается, что отсутствие публичной доски отзывов была самой дорогой ошибкой в ранних проектах автора.
Угу.
Речь идет об интеграции решений вроде Кении или там более бюджетных аналогов типа UserJot, где пользователи могут оставлять запросы на новые функции и, что важно, голосовать за идеи друг друга.
Да, Крис называет отказ от такой доски отзывов созданием продукта на высоком уровне сложности.
Отличная метафора из игр.
И она очень точная. Творцы часто попадают в ловушку собственного видения. Ну, они варятся в проекте месяцами, у них замыливается глаз, и они искренне, свято верят, что знают потребности аудитории лучше самой аудитории.
Как Стив Джобс говорил, люди не знают, чего хотят, пока им это не покажешь.
Ну, мы не все Стивы Джобсы. И когда появляется открытая платформа для голосования, происходит такая магия краудсорсинга.
Коллективный разум в действии.
Да. Сотни людей начинают ранжировать функции по степени их реальной важности, и внезапно оказывается, что фича, на которую ты планировал потратить месяц разработки, она вообще никому не нужна.
Обидно, наверное.
Еще как. А какая-то мелочь, о которой ты даже не думал, критически важна для их ежедневного использования. И реализация тех функций, которые уже собрали максимум голосов, это просто гарантированный способ повысить удержание.
Потому что аудитория получает ровно то, что сама же и просила.
Точку.
Слушай, в источниках приводится просто фантастический пример на эту тему. У автора есть приложение под названием Элли. Это такой инструмент для планирования продуктивности.
Да, помню этот кейс.
Изначально это был просто календарь с задачами, ничего лишнего. Но на доске отзывов пользователи начали массово требовать возможность создания списков.
Причем там было специфическое требование.
Да, причем обязательно в левой части экрана.
В оригинальной архитектуре проекта ничего подобного вообще не предполагалось.
Это ломало весь их изначальный дизайн.
Но запрос стремительно набирал популярность. Крис прислушался, скрипя сердце, интегрировал эту боковую панель со списками. И статистика показала невероятно феерическую. Эта незапланированная функция стала самой используемой во всем приложении.
Парадоксальный факт.
Это очень похоже на ситуацию, когда шеф-повар открывает ресторан азиатской кухни, вкладывает всю душу в рецепты суперострых блюд, а продажи почему-то падают.
Угу.
Он упрямится, меняет специи, экспериментирует с перцем, но ничего не работает. А потом заглядывает в книгу отзывов и видит, что гости приходят только ради его фирменного десерта и умоляют расширить сладкое меню.
И если игнорировать этот рыночный сигнал, ресторан просто обанкротится. Отличная аналогия.
То есть упрямство тут стоит денег.
Именно так и работает разрыв между задумкой создателя и рыночной адаптацией. Доска отзывов, по сути, переводит процесс из монолога в диалог. Но тут есть нюанс. Этот диалог нужно уметь поддерживать не только на этапе сбора идей.
А когда еще?
Ну вот представим, что продукт идеально отполирован, нужные функции внедрены. Человек скачивает приложение, радуется удобному интерфейсу, а потом, ну, скажем, отвлекается на сообщение в мессенджере.
И смартфон блокируется.
Да. А на следующий день иконка этого нового приложения просто теряется среди десятков других на пятом экране телефона. Все, клиент потерян.
Знакомая ситуация, у самой таких приложений штук 20 висит.
Вот. Чтобы этого не произошло, в систему внедряется механизм проактивного удержания, а конкретно автоматизированная цепочка имейл-коммуникации.
Ой, и вот тут у меня возникает просто инстинктивное отторжение.
Почему? Спама боишься?
Конечно. Наши почтовые ящики и так похожи на какую-то свалку рекламного мусора. Идея засыпать пользователя письмами сразу после регистрации, ну, кажется очень рискованной.
Согласен, грань очень тонкая.
Грань между полезным напоминанием и назойливым спамом. Если вот эта триггерная рассылка, настроенная через платформы вроде Loops, начнет агрессивно стучаться в почту, это же вызовет только раздражение.
И желание нажать кнопку «Отписаться».
Да, а заодно и удалить сам продукт от греха подальше. Как вообще этот механизм работает без негативных последствий?
Секрет кроется в самой сути контента. Вся разница в том, что спам — это письма, которые пытаются у тебя что-то забрать.
Внимание, деньги.
Внимание, деньги, время. А вот письма в правильной триггерной цепочке спроектированы так, чтобы отдавать ценность. Они носят исключительно образовательный характер.
Как мини-курсы?
Да, как мини-уроки. Вот в кейсе с тем же приложением Элли настроена отправка 5 писем в течение первых 2 недель. В них вообще нет призыва в духе «Купи премиум прямо сейчас со скидкой».
А что там?
Там содержится информация о неочевидных сценариях использования каких-то скрытых возможностей, удобных горячих клавишах.
То есть они обучают?
Именно. Понимаешь? Первые 14 дней — это самое уязвимое время для любого продукта. У человека еще банально не сформировалась привычка.
Угу.
Если письмо помогает ему решить его задачу быстрее или изящнее, он воспринимает это не как навязчивую рекламу, а как заботу.
То есть рассылка работает как такой виртуальный ассистент,
который берет пользователя за руку и помогает ему получить максимальную отдачу от продукта. Да, именно так.
Слушай, но получается, что к этому моменту у нас выстроен просто мощнейший внутренний двигатель. Аналитика показывает узкие места, доска отзывов направляет разработку в нужное русло, а вот эти образовательные письма формируют долгосрочную привычку.
Да, машина готова к заезду.
Но вся эта механика работает, скажем так, под капотом. А как бы ни был хорош двигатель, машину покупают во многом из-за кузова.
Хо, переходим к маркетингу.
Да, приходит время заняться витриной продукта, страницей в App Store и лендингом. И здесь материалы преподносят настоящий сюрприз. По крайней мере, для меня.
Что именно тебя удивило?
Рекомендуется потратить не менее 3-4 полных дней исключительно на дизайн скриншотов для магазина приложений.
А, да. Звучит дико для разработчиков.
Для человека с техническим складом ума это звучит просто как абсурд. Казалось бы, ну, логичнее просто сделать пару снимков экрана прямо с телефона, написать 2 строки описания и пойти дальше пилить код.
Угу.
Откуда вообще такие колоссальные временные затраты на обычные картинки? Это же пытка для программиста.
Понимаю. Технические специалисты очень часто воспринимают маркетинг как нечто вторичное.
Но в условиях современной гиперконкуренции визуальная упаковка решает вообще все.
Встречают по одежке.
Да. Пользователи не читают эти длинные текстовые описания в сторах, забудь об этом. Их решение о скачивании принимается за доли секунды на основе визуального ряда.
Только скриншоты.
Скриншоты — это давно уже не просто снимки интерфейса. Это полноценные маркетинговые постеры. Они должны рассказывать историю, подчеркнуть ценность и, что самое сложное, выделять твой продукт среди сотен конкурентов.
То есть там важен дизайн?
Очень важен. Типографика, контрастность, читаемость текста на маленьком экране. Но знаешь, есть и скрытая, сугубо техническая причина, по которой эти 3-4 дня — это критически важная инвестиция.
Так, интересно.
Это связано с алгоритмами самих платформ.
Да, в источниках как раз упоминается некий бесплатный бонус от Apple при запуске, типа алгоритм дает новому приложению искусственный толчок, поднимая его в поисковой выдаче на первые несколько дней или недель.
Все верно.
Получается, это такой своеобразный тест-драйв от платформы, проверка боем.
Совершенно верно. Алгоритм наливает тебе показы, чтобы просто измерить реакцию живой аудитории. Платформа оценивает важнейшую метрику — конверсию из просмотра страницы в скачивание.
А, то есть сколько людей из тех, кто увидел, реально нажали скачать?
Бинго! Если скриншоты сделаны, ну, на коленке за 5 минут, если они скучные и непонятные, люди будут видеть приложение в топе поиска, но будут пролистывать мимо.
Конверсия будет мизерной.
Да. И алгоритм сделает абсолютно логичный вывод. Этот продукт пользователям неинтересен. И моментально пессимизирует его в выдаче. Закинет на сотую страницу.
И этот стартовый трамплин просто сгорит впустую.
Да. Потерять такой уникальный шанс органического роста из-за спешки с картинками — это просто фатальная стратегическая ошибка. Качественная витрина — это твоя защита этого первоначального капитала показов.
Ого.
И, кстати, эти же самые проработанные визуальные ассеты затем используются для сборки полноценной посадочной страницы на том же Framer. На это уходит еще около недели, но зато создается цельный такой премиальный образ бренда.
Логично, а не пропадать же добру.
Да-да.
Итак, витрина сияет, внутренние системы откалиброваны, и вот тут наступает тот самый момент X. Продукт технически готов, красивые скриншоты загружены, цепочки писем протестированы, возникает вопрос тайминга.
Когда жать на кнопку?
Да, ведь большинство проектов запускаются по жесткому календарному графику. Релиз назначен на пятницу, значит, кровь из носу запускаем в пятницу, несмотря ни на что.
Классический дедлайн.
Но здесь предлагается совершенно иная парадигма. Момент полномасштабного запуска вообще не привязан к конкретной дате в календаре.
А к чему привязан?
Он определяется исключительно метриками удержания бета-тестеров.
О, это кардинальная смена мышления. Дата на календаре вообще не имеет никакого значения для долгосрочного успеха продукта. Значение имеет только одно – способен ли продукт удерживать внимание.
То есть, если люди уходят, мы не запускаемся.
Именно. Если аналитика вот этого бета-периода показывает, что люди регистрируются, проводят в приложении пару минут и больше никогда не возвращаются, ну, нажимать кнопку масштабного запуска категорически нельзя.
Это все равно, что пытаться налить воду в дырявое ведро.
Прекрасная аналогия. Маркетинговые усилия просто приведут к тому, что еще больше людей увидят этот неработающий продукт и разочаруются в нем.
И потом их уже не вернешь.
Точно. Внутреннее чутье создателя должно всегда опираться на когортный анализ. Если по графикам видно, что процент возвратов стабилизировался, что есть ядро аудитории, которое использует инструмент на 3-й, 7-й, 10-й день, значит, продукт жизнеспособен.
То есть ведро можно считать целым.
Да.
И только тогда можно включать шланг с водой на полную мощность.
Знаешь, это мне очень напоминает обучение езде на велосипеде.
Почему?
Ну смотри, бета-тестеры и вот этот ранний лист ожидания — это как дополнительные боковые колесики на детском велике. Они не дают проекту упасть на самом старте.
Ага, да, точно.
И создатель снимает их, выезжая на оживленную трассу, только в тот момент, когда телеметрия четко показывает. Равновесие поймано, руль больше не шатается.
Отличное сравнение.
И вот когда это равновесие достигнуто, встает выбор стратегии самого запуска. В материалах четко прослеживаются два пути.
Громкий.
И тихий.
Да.
Первый путь — это такой масштабный информационный взрыв. выход на Product Hunt, массированные кампании на Reddit, мобилизация вообще всех контактов LinkedIn, подогрев аудитории за недели до релиза.
Задача — создать максимальный шум.
Собрать все фанфары.
А второй путь — это тихий, спокойный релиз. Просто отправка письма по своему листу ожидания и пара постов в социальных сетях. И что меня больше всего удивило, автор методики отдает предпочтение именно второму, спокойному варианту.
Ну, выбор между громким и тихим запуском часто продиктован личными амбициями создателя. Всем хочется славы. Но с точки зрения бизнеса разница нивелируется качеством самого продукта.
Поясни.
Если продукт доказал свою способность удерживать пользователей, о чем мы говорили минуту назад, то громкость маркетинга отходит на второй план. Спокойный запуск на теплую базу лояльных пользователей из листа ожидания дает отличный первоначальный импульс.
А дальше сарафанное радио.
Да, дальше включается механика органического роста. Довольные пользователи начинают рекомендовать инструмент коллегам, в сторах накапливаются позитивные отзывы, алгоритмы продолжают подпитывать тебя трафиком из-за хорошей конверсии.
Громкий запуск может дать огромный всплеск трафика в первые 24 часа. Но если продукт сложен для быстрого понимания или, не дай бог, серверы топа не выдержат нагрузки от такого наплыва,
то весь этот трафик конвертируется в один сплошной негативный опыт.
И низкие оценки. А спокойный путь позволяет масштабироваться контролируемо, без надрыва и бессонных ночей.
Логично. Если окинуть взглядом всю эту структуру целиком, становится совершенно понятно, почему она дает такие стабильные результаты. Это такой настоящий антихаотичный фреймворк, где каждый шаг логически вытекает из предыдущего и страхует от фатальных ошибок. Давай резюмируем. Сначала собирается лист ожидания, чтобы вообще понять, стоит ли тратить время на идею.
Так.
Затем, еще до прихода первого пользователя, настраивается аналитика, чтобы не потерять ни одного байта данных об оттоке.
Верно.
Далее создается публичная доска отзывов, гордыня создателя отодвигается в сторону, и продукт начинает расти в ту сторону, куда указывает рынок.
Обязательный этап.
После этого выстраивается обучающая цепочка писем, которая очень мягко формирует привычку в самые критические первые две недели. Затем инвестируются дни в создание безупречной визуальной витрины, чтобы не упустить алгоритмический бонус от магазинов приложений.
И финал.
И финал – запуск, который диктуется не сроками в календаре, а сухими данными о том, что люди действительно возвращаются в приложение.
И знаешь, я бы добавил, что ценность этой методологии выходит далеко за пределы IT-индустрии.
Думаешь?
Абсолютно. За этим фасадом из технических терминов и названий сервисов скрывается универсальная философия снижения рисков.
То есть это база?
Прямые запросы. И проактивная помощь в извлечении ценностей из услуги – это базовые принципы построения устойчивого бизнеса в любой нише.
Знаете, погружение в этот скрупулезный, ориентированный на данные процесс наводит меня на одну довольно парадоксальную мысль.
Интересно, какую?
Вначале мы говорили о стереотипном образе творца-визионера, который диктует рынку свою волю, создавая какие-то прорывные вещи.
Да, образ Стива Джобса.
Но этот 100% успешный фреймворк доказывает нам обратное. Самые востребованные продукты получаются тогда, когда автор превращается в прилежного слушателя. Вспомним ту самую левую панель со списками в приложении Элли. Лучшая функция была придумана не создателем, а толпой пользователей. И это порождает очень интересный вопрос для самостоятельного осмысления нашими слушателями.
Так-так.
Возможно, в современном перенасыщенном информацией мире эпоха вот этих великих продуктовых визионеров подошла к концу.
Ого, смелое заявление.
Что, если сегодня идеальный создатель продукта — это уже никакой не гений-изобретатель, а всего лишь чуткий и лишенный эго-проводник, чья единственная задача — это уловить коллективное желание аудитории и просто качественно облечь его в форму? Мне кажется, над этим стоит поразмышлять на досуге.